Рядом с нами. Во имя жизни. Интеллектуальную передачу «Что, где, когда», придуманную в 1975 году ее многолетним ведущим Ворошиловым, я, как говорится, смотрю с детства. Поначалу меня еще зрячего завораживали антураж и атмосфера игры, стол с разложенными конвертами, волчок со стрелкой и строгий голос невидимого дяди, обращающегося к шестерым видимым. Потом их положение в моих глазах уравнялось, а в детской головке проснулся интерес к вопросам и ответам. С годами вошло в обычай раз за разом ставить запись передачи на паузу и шевелить мозгами вперед знатоков. Широкая география вопросов на столе говорила о популярности игры в русскоязычной среде. Открытием же стало появление в придачу к московскому еще минского и бакинского клубов. В декабре 2023 года именно в последнем из них подкинули мне пищу для размышлений, а также тему для статьи. Ведущий просил знатоков показать то, что художник Титов изобразил на картине, дабы усилить ее драматизм, то, что дало ей название. Проще говоря, ответ был у них под рукой. По детальному описанию палаты госпиталя, где запечатлен герой, команда догадалась о его слепоте и остановила свой выбор на зеркале. Знатоки сидят вокруг зеркального стола, которое больше недоступно фронтовику, а на правильный ответ намекали письма с вопросами от телезрителей. Разумеется, мне захотелось получше приглядеться к такой картине, стараясь регулярно пополнять багаж знаний о классической живописи. По-моему, неверно думать, что слепому ни к чему знать о разных жанрах и техниках в изобразительном искусстве. Вдобавок, художники, работая на заказ или по зову сердца, сохраняли для грядущих поколений дух разных эпох, воссоздавали сцены разных исторических событий. Можно знакомиться с творческим наследием мастеров, а заодно повторять, что, где и когда происходило. Конкретно эта картина вызвала у меня не только интерес к автору, не только сочувствие к герою, но и личную, что ли, заинтересованность. Владимир Герасимович Титов родился в Ташкенте в 1921 году. Учился в Московском художественном институте имени Сурикова. Преподавателем у него был известный советский художник Константин Юон, кисти которого принадлежит панорамная картина «Парад на Красной площади в Москве 7 ноября 1941 года». Свое живописное полотно в лучших традициях социалистического реализма Титов написал в 1970 году. Трудно найти более мелодраматичную композицию и более понятный сюжет, чем на картине «Письма», «Холст масла», 135 на 160, Магнитогорская картинная галерея. Художник запечатлел сцену в больничной палате. На кровати сидит молодой мужчина с повязкой на глазах и с письмом в руке. Картина наполнена множеством достоверных деталей. Офицерская планшетка, графин и стакан с ложечкой на прикроватной тумбочке, цветы в горшках на подоконнике, фронтовые письма-треугольники. Сцена пронизана светом из огромного окна с бумажными крестообразными наклейками. Зимний городской пейзаж за ним ясно говорит о времени и месте. На торце здания справа плакат «Родина-мать зовет». Вдали дымят заводские трубы, скорее всего, здесь работают оборонные предприятия. Виднеются купола церкви. Ощущение чистоты и света дополняет светлое белье на кровати. Потерявший зрение офицер не может видеть этот свет, не может прочесть письма. В этом и заключается трагизм происходящего. Но картина не вызывает мрачные чувства. Молодой мужчина спокоен и полон уверенности в том, что он не один. Почерпнуть информацию о полотне, на котором изображен товарищ по несчастью, было не в нове для меня. Более того, в номере НЖ за август уже далекого 2011 года в рубрике «Живопись на слух» вышла моя статья «Попытка к бегству». Рассказав о нескольких картинах, я призывал в ней бежать от невежества. И сегодня больно читать приведенную тогда цитату Леонардо да Винчи: «Кто не предпочел бы скорее потерять слух и осязание, чем зрение? Ведь потерявший зрение подобен тому, кто изгнан из мира, ибо он больше не видит ни его, ни какую-либо из вещей, и такая жизнь сестра смерти». И далее: «Глаз есть окно человеческого тела, через которое человек глядит на свой путь и наслаждается красотой мира. Благодаря ему душа радуется в своей человеческой темнице, без него эта человеческая темница – пытка». Я с интересом перечитал свой давний материал и встретил упоминание о слепом солдате только на одной картине. Прежде меня интересовало, есть ли вообще у художников незрячие персонажи, и волновало, как те сопоставляют или противопоставляют физическую и духовную слепоту. Колоритных образов нашлось немало. Это музыканты и нищие, простые смертные и библейские герои. Теперь же мне захотелось поискать художественные воплощения военно ослепших. Сюжет картины «Во имя жизни», принадлежащей кисти Николая Яковлевича Бута, годы жизни 1928-1989, также отсылает нас ко времени Великой Отечественной. Ее автор – советский живописец, один из мастеров студии военных художников имени Грекова, циклом «Аджимушкай» 1942 год, он сумел передать горькую правду войны, создание подземного гарнизона в аджимушкайских каменоломнях близ Керчи явилось следствием ликвидации Крымского фронта в мае 42-го, когда в окрестностях города шли тяжелые арьергардные бои, и далеко не все войска смогли переправиться через Керченский пролив. В штольне, образовавшиеся в результате добычи строительного камня, спустились отдельные части регулярной армии, более 10 тысяч солдат и офицеров различных родов войск. Кроме того, в каменоломнях нашли убежище почти 5 тысяч мирных жителей. Подземный гарнизон 170 дней и ночей вел борьбу с фашистами в условиях полного окружения врагом, стремившимся силой оружия, взрывами кровли, газовыми атаками, голодом и жаждой подавить сопротивление его защитников. Глубокое впечатление на юного Бута произвело стихотворение Ильи Сельвинского «Аджимушкай». Но только в 1960 году, уже сложившимся профессиональным художником, он впервые приехал в Керчь, чтобы увидеть все своими глазами. За короткое время им было создано 150 работ, включая самостоятельные произведения, рисунки и этюды. К аджимушкайскому циклу и относится картина «Во имя жизни», «Холст масла 250×230», Восточно-Крымский историко-культурный музей-заповедник. Сюжет красноречиво дает понять, что предшествовало запечатленному мгновению и что последует за ним. Погиб пулеметчик, отражавший атаку фашистов, но из мрака штолен навстречу врагу осторожно выходит старший лейтенант. Молодой офицер с белой повязкой на глазах не участвовал в бою из-за своего ранения. Однако, услышав тишину, понял, что наступил его черед. Зажав гранату в руке, он идет на верную смерть. Веком ранее была написана картина, которую с предыдущей роднит слепота героя ветерана Крымской войны 1853-56 годов. В коллекции работ Василия Григорьевича Перова особое место занимают полотна с острой социально-обличительной тематикой, широко распространенной в русской живописи того времени. Пожалуй, наиболее известной среди них является картина «Чаепитие в мытищах близ Москвы» 1862 год, холст масла 43,5×47,3. В основу сюжета легла следующая ситуация. Лето, Подмосковье, упитанный и самодовольный священник наслаждается чаепитием на свежем воздухе. Перед ним пара нищих. Это бывший солдат, слепой инвалид без ноги, и его поводырь, мальчик лет 7-8. На шинели ветерана орден участника Крымской кампании. Служанка пытается прогнать попрошаек, а поп делает вид, что никого не замечает. Не торопится утешить нищих и подходящий к столу монах. Он тоже неспешно попивает чай и не обращает на их протянутые руки никакого внимания. Стоит солнечный день, зелень сада приглашает отдохнуть в тени всех, никого не обделяя. Произведение было выполнено по заказу Мытищинской городской управы, однако, по свидетельствам очевидцев, большое начальство удивил конечный результат, и оно не приняло откровенно антиклерикальную работу. Чаепития в мытищах были чрезвычайно модными в то время из захваленных местных источников с очень вкусной водой. Именно картину, изображающую размеренное чаепитие, хотели получить чиновники. Они отказались от работы Перова, которую сразу же купил Павел Третьяков. Добавлю, что в детстве будущий художник переболел оспой, но, несмотря на ухудшение зрения, увлекся рисованием и преуспел в этом. Этюдный портрет «Слепой музыкант» и картина «Приезд институтки к слепому отцу» также находятся в собрании Третьяковской галереи. В усталом бродяге, поющем под аккомпанемент своего примитивного народного инструмента, Перов увидел одухотворенного артиста. О главных героях другого полотна говорит само его название. Эти работы я описывал в упомянутой ранее статье. Своим размышлением о русских людях, их путях к вере и о поиске им самим своей России Михаил Васильевич Нестеров подвел итог в масштабной картине «На Руси. Душа народа». Ее написанию предшествовала огромная подготовительная работа. Многие этюды к ней первоклассны по своему художественному качеству, а некоторые приобрели вполне самостоятельное значение. Образ слепого солдата, перенесенный на полотно с одноименного этюда «Холст на картоне. Масло. 25×18.7. Третьяковская галерея», стал одним из важнейших в многофигурной композиции, где изображены представители всех возрастов, сословий и времен, разными путями идущие к Богу. Его появление не случайно. В 1914 году, когда был написан окончательный эскиз большой картины, Россия вступила в Первую мировую войну, некоторые участники которой ослепли в результате газовых атак немцев. Лето 1916-го Нестеров проводил в Абрамцеве. Неподалеку был устроен лазарет для слепых солдат. Художник часто беседовал с ними, восхищаясь красотой их души и скромностью. Однако итоговый образ был отыскан живописцем позже, осенью в Москве, в училище для слепых рядом с Донским монастырем. Я нашел для своего слепого превосходную модель. Это был красивый, с правильными чертами лица, высоко настроенный юноша, написанный с него этюд и вошел в картину. Увидеть воочию подвергшихся такой атаке можно на полотне, отравленной газами, холст масла, 231×611, Имперский военный музей, Ламбет, Лондон, который американский художник Джон Сингер Сарджент написал в 1919 году. Заказ на его создание он получил от Комитета по британским военным мемориалам с целью сохранить память о жертвах Первой мировой войны. Отбыв на Западный фронт, он вскоре отправился в район Ипра с американскими экспедиционными силами. Сарджент ежедневно тратил многие часы на поиски интересных с художественной точки зрения сцен. 21 августа 1918 года он стал очевидцем душераздирающих последствий газовой атаки немцев. Особенно его внимание привлек один солдат, ослепленный горчичным газом. Тот нащупывал дорогу к перевязочной станции. Иприт обладает поражающим действием при любых путях проникновения в организм. Глаза особенно чувствительны к его парам. Появляется ощущение попавшего в них песка, слезотечение, светобоязнь. Затем происходит покраснение и отек слизистой оболочки глаз и век, сопровождающийся обильным выделением гноя. Попадание в глаза капельно-жидкого иприта может привести к слепоте. Художник решил отойти от излишней героики. В центре композиции, наполненной горизонтально направленным движением, находится группа из 11 человек, изображенных почти во весь рост, выстроившись цепочкой и положив руку на плечо впереди идущего. Они медленно передвигаются к госпиталю. Солдатам с белыми повязками на глазах помогает идти санитар. Приближаясь к подъему на доски, раненый чересчур высоко поднимает одну ногу, о чем его, видимо, просит сопровождающий. Вдали, справа, видна еще одна небольшая колонна солдат и офицеров, также ведомая санитаром. А вокруг, прямо на земле, лежит и сидит множество других пострадавших, очередь на осмотр врачом, для которых пока не пришла. У всех на глазах плотные повязки. Изображение подано несколько снизу, что делает композицию особенно выразительной, словно с точки зрения этих самых солдат. В цветовой гамме картины преобладают желтоватые, горчичные, коричневые тона полевой военной формы. Они обезличивают людей, как и то, что те фактически лишены глаз в зеркало души. Итальянский художник-иллюстратор, график Фортунио Матания, годы жизни 1881-1963, большую часть своей жизни работал и творил в Англии. Там его застала Первая мировая война, там он становится художником-баталистом, предельно реалистично изображая солдатский быт и окопные сражения. Рисунок «Чужими глазами» был выставлен его автором на распродаже в Альберт-Холле в мае 1917 года, устроенные ради сбора денег для лондонского общежития, где ухаживали за ослепшими солдатами. Два человека изображены на рисунке в уютной домашней обстановке. Полулежа на кушетке, женщина читает газету сидящему рядом с ней мужчине. О войне напоминают белая повязка у него на глазах и еще не снятая военная форма. Этот рисунок словно продолжает историю с картины «Письма», ставшей отправной точкой для поиска других работ о потере зрения на войне и рассказа о них. Персонажи Владимира Титова и Фортунино Матания живут в разных странах, участвовали в разных войнах, но теперь оба они все воспринимают чужими глазами. Попалась мне и картина «Призванный», 1885 год, холст масла, 91,5 на 61, художественная галерея «Гилдхолл», музей лондонской ратуши. Ее автор, художник викторианской эпохи Уильям Генри Гор, преимущественно изображал на своих полотнах детей и животных, а также писал пейзажи и сельские сцены. Однако на упомянутой картине запечатлен момент прощания девушки с солдатом. По украшенной лентами фуражки современникам художника было очевидно, что герой вот-вот покинет родные края. Прильнувшая к нему девушка осознает все риски призыва на службу. Недаром критики называли картину народной за простоту композиции, жизненность ситуации и богатство красок. Прочитав описание, я подумал о том, что ослепшие герои всех перечисленных картин точно так же прощались со своими любимыми. Говорят, каждый солдат носит в своем ранце маршальский жезл, но прежде всего каждый надеется вернуться домой целым и невредимым. Когда же война отнимает зрение, делает калекой, начинается уже личная борьба и тоже во имя жизни своей и дождавшихся тебя. Дмитрий Гостищев.